Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Когда мы говорим о церкви, мы неизбежно сталкиваемся с еще одним очень важным элементом. Это с ее структурой. Что это значит? Когда мы говорим о структуре церкви, мы обязательно должны проанализировать несколько текстов Священного Писания, которые помогают нам понять, что это такое. Первое. Самое главное, когда Христос говорит «Я создам церковь», Он имеет в виду церковь вселенскую. То есть церковь, которая состоит из миллионов и миллионов людей, из разных наций, из разных эпох, всех тех, кто соединен Духом Святым в единое тело. Очень хорошо это отмечено в книге Откровения. В книге Откровения, в 5 главе, посмотрите, 9 и 10 стих, там описана вот эта сцена, когда собрался вот этот народ, спасенный на небесах, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты», они поют Агнцу, «достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу, и дальше из всякого колена и языка, и народа, и племени». Сидел над царями и священниками Богу нашему. Посмотрите, вот здесь мы имеем дело с собранием всех людей, спасенных из всякого колена, из всякого народа, из всякого языка, из всякого племени. То есть это разные люди из разных эпох, из разных стран. Это очень важный первый принцип. То есть церковь состоит из самых разных людей. И когда Христос говорит, что «я создам церковь», Он созидает, Он говорит о вселенской церкви. Но здесь есть еще одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что Вселенская Церковь не имеет на земле другого выражения, как поместная церковь. Это очень важный принцип, который нам нужно понять, говоря о структуре церкви. То есть, когда мы говорим о том, что Христос создает церковь, а что это такое? Сегодня у многих людей есть непонимание в этом вопросе. Они представляют церковь, когда они говорят о церкви, они представляют нечто такое аморфное, нечто не имеющее ясной структуры. Чаще всего, когда люди так говорят, причина этого заключается в том, что они не хотят быть частью чего-то большого, чему они должны быть, или конкретного, чему они должны быть подотчетны, и в чем они реально, практически должны выражать свою жизнь. Часто люди говорят, что они ссылаются, да я во Вселенской Церкви, я в Церкви вообще. Когда мы посмотрим на Священное Писание, мы видим, что Бог созидает Вселенскую Церковь через церкви поместные. Библия нигде не говорит о возможности человека принадлежать к Вселенской Церкви, не принадлежав к поместной церкви. Я приведу вам целый ряд текстов, и их будет достаточно много. Причина, почему я привожу много текстов, заключается в том, что достаточно много людей, или часто возникает этот вопрос, в котором люди пытаются оспорить эту позицию. Библия говорит очень ясно, что на земле Вселенская Церковь выражается в виде поместных церквей, и каждый христианин, являющийся членом Церкви Христовой, должен быть реальным, конкретным, практическим членом практической, реальной поместной церкви. Несколько аргументов из Священного Писания. Первое. Бог поставил служителей в поместной церкви, не во Вселенской Церкви. Ефесянам 4 глава 11-12. «И Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению или снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова». Посмотрите, из этого текста видно, что новозаветные апостолы и пророки, точно так же, как евангелисты, пастыри и учителя, они были поставлены Иисусом Христом для созидания поместных церквей. Посмотрите. Они снаряжают святых, чтобы эти святые созидали церковь. Церковь в данном случае является целью, это реальная поместная церковь. Эта церковь является целью, она является средой, и она является инструментом созидания. Целью то, что мы созидаем, средой, где это созидание происходит, в церкви. И инструментом, как это созидание случается, через церковь. И мы к этому тексту еще вернемся. Я хочу показать вам еще несколько текстов. Второй аргумент, связанный с необходимостью или важностью поместной церкви. Первый, Бог поставил служителей поместной церкви. Второй, пасторы должны знать своих овец и заботиться о них. 1 Петра 5:1-3. Пастыри ваших, умоляю я, сопастыри, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, и дальше написано, какое у вас. То есть очень ясно, что пастыри должны знать свое стадо. У пастыря есть свое стадо. Пасите Божие стадо, какое у вас. Члены церкви знают своего пастыря, пастырь знает своих овец. Он знает, какое стадо у него. Я не отвечаю за людей, которые в других церквях. Или братья, которые вместе с нами несут служение, они не отвечают за людей, которые живут где-то в другом месте, или людей, которые принадлежат или посвящены другой церкви. Но мы знаем каждого человека, кто в нашей церкви. У нас есть структура, которая позволяет нам заботиться о каждом члене церкви. И мы очень серьезно воспринимаем то, что Господь говорит здесь через апостола Петра. «Пасите Божие стадо, какое у вас». У нас есть стадо, у нас есть определенная группа людей, за которых мы несем ответственность. Таким образом, это невозможно вне поместной церкви. Третья причина. Овцы должны знать своих наставников и повиноваться им. Послание к Евреям, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим». Священное Писание ясно говорит о том, что у каждого человека должен быть наставник. У каждого христианина должен быть наставник. Кто эти наставники? Писание объясняет, какими должны быть служители. Это не просто так, что человек выбирает себе наставников, которых он хочет. Священное Писание говорит о том, какие должны быть наставники. Эти наставники являются служителями поместной церкви. «Помянитесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Четвертый аргумент. Служение друг другу возможно только в поместной церкви. В Писании очень много разных призывов, где Дух Святой призывает нас служить друг другу. Я прочитаю один из них. Посмотрите, Евреям 10:24-25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Посмотрите, будьте внимательны друг к другу, поощряйте любви, к любви и к добрым делам. Это не разовое событие, это процесс, долгосрочный процесс, который возможен только в поместной церкви. Опять-таки, мы говорим, что Христос созидает Вселенскую Церковь, но Он созидает ее через поместные церкви. И везде, где мы читаем, речь идет о поместных церквях, это абсолютно очевидно здесь. Пятый аргумент, связанный с этим. Церковная дисциплина может применяться только в поместной церкви. В этом и суть церковной дисциплины. Евангелие от Матфея, 18 глава, мы читаем с 15 стиха. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Вот это повеление, оно осуществимо только в церкви. Только в процессе, в котором находится вся церковь. Процесс пастырства, процесс духовного роста, процесс взаимодействия друг с другом. Ясно написано, что если же не послушает, скажи церкви. Если церкви не послушает, то да будет тебе как язычник и мытарь. Это еще один аргумент, который говорит о том, что Вселенская Церковь созидается только через поместные церкви. Еще два аргумента. Шестой и седьмой. Посмотрите, шестой аргумент. Апостолы насаждали и созидали поместные церкви. Они не просто ходили по Римской империи тогда и проповедовали там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И пусть они сами там как-нибудь уже соберутся во Вселенскую церковь. Очень ясно, они всегда ходили и они созидали церкви. Деяния 14:23. «Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви». Это апостольское путешествие. Что они делают? Они насаждают церкви, и они взращивают там служителей, и они ставят там пресвитеров в каждой церкви. Почему? Потому что они созидают церковь. Деяние 15, 40, 41. «А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, и дальше что он делал? Утверждая церкви». Если вы откроете симфонию, вы можете обнаружить, или пролистаете просто деяния апостолов, вы обнаружите много-много подобных текстов, где апостолы ходят и утверждают церкви, насаждают церкви, утверждают. Речь идет о поместных церквях. Речь не идет о Вселенской Церкви. Да, Вселенская Церковь, но она через созидание поместных церквей. И седьмой аргумент. Большинство посланий были написаны поместным церквям или пасторам поместных церквей. Когда мы сталкиваемся с посланиями, они не просто так были написаны Вселенской Церкви. Они были написаны церкви в Ефесе, церкви в Риме, церкви в Коринфе, церквям галатийским, то есть там было несколько церквей в этом регионе. Достаточно ясно, послание к Титу, послание к Тимофею написано пресвитерам, людям, которые несли служение в церквях. 1 Тимофею 3, 14, 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Дом Божий – это его церковь. Тимофей тогда нес пресвитерское служение в церкви в Ефесе. И он объясняет ему, он пишет и говорит, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Вот это поместная церковь в Ефесе. Это и есть церковь Бога Живого в столпе утверждения истины. Итак, поместная церковь является единственным реальным выражением Вселенской Церкви, созидаемой Христом. То есть, когда мы говорим о структуре церкви, мы понимаем, что Христос созидает Вселенскую Церковь. Но эта Вселенская Церковь созидается через поместные церкви, и все повеления относительно церквей написаны служителям поместной церкви, написаны членам поместной церкви, написаны тем, кто созидает поместные церкви. Когда Бог созидает церковь, Он предусмотрел не только основания, не только принципы, о которых мы говорили в прошлый раз, но Он предусмотрел некоторые элементы ее структуры. И мы сегодня поговорим о нескольких таких элементах. Во-первых, мы будем говорить о том, как устроено руководство церкви, о нескольких ключевых элементах, связанных с руководством церкви. Во-вторых, мы посмотрим, опять-таки анализируя то, что происходило в первой церкви, мы посмотрим на методы созидания церкви, каким образом осуществляется рост, созидание, формирование церкви. И последнее, мы немножечко посмотрим на том, как церковь влияет на окружающий мир, каким образом Бог установил, чтобы церковь влияла на тот мир, который находится вокруг нее. Обо всем этом написано, когда Бог представлял первую церковь. Кстати, обо всем этом существует масса самых разных кривотолков, разных человеческих мнений и изобретений, когда люди пытаются изобрести что-то свое, что-то человеческое, и у них получается какая-то карикатура на церковь, вместо того, чтобы была настоящая церковь. Итак, давайте посмотрим с самого начала руководство церкви. Сверхважный вопрос, важный по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что после грехопадения каждый человек хочет быть руководителем. Помните, Адам хочет главенствовать над ней, а Ева хочет каким-то образом, имеет влечение, она пытается взять его под контроль. Два человека только были. Уже была правительственная проблема. Проблема с тем, кто будет править, кто будет главный. Когда мы посмотрим на всю историю, вся история человечества, это не что иное, как борьба за власть. Разного рода начинается борьба за власть в песочнице. Кто будет какой игрушкой играться. Потом борьба за власть дома, борьба за власть или влияние в школе, борьба за власть в обществе, в корпорации, на производстве люди работают. Везде мы имеем дело с этим фактором, где люди борются за власть, они хотят управлять. Если мы посмотрим на все войны, которые существуют, которые были, которые есть, конфликты, все они сходятся к этой проблеме. Люди борются за власть. На протяжении истории эту проблему пытались решать. решать по-разному. Первое решение – это правят те, у кого много силы. Это авторитарный или диктаторский способ власти. То есть, когда у человека много силы, и он пытается править. И так многие-многие люди или в разных странах, на разных уровнях, от государств до самых мелких каких-то юниц или таких объединений человеческого общества, где люди правят именно силой и властью каким-то образом. Другой метод, если вы помните, более такой благородный, это когда правят монархи, признанные, допустим, благородная семья, и народ признает, что да, у них они мудрые, у них они дворяне, или у них там какая-то особая вот жилка есть к тому, чтобы править хорошо, править одаренные, имеют, и это признается народом. Но, как мы уже говорили раньше, что никакие человеческие системы, они не решают этой проблемы. Диктаторов свергают, царей то же самое, революции бывают, и один царь хороший, сын у него родился, ну, непутевый, вот, а он все равно монарх, вот, и все равно правит. И здесь человечество попадает в очень большие трудности. В конце концов, люди решили, что все будет решаться голосованием. То есть демократия. Вот за кого больше проголосовали, тот и будет править. Но эта система тоже несовершенная, вы сами понимаете. Во-первых, для того, чтобы проголосовать, нужно знать за кого. А как же ты узнаешь, когда тебе все то, что ты знаешь, это то, что тебе покажут по телевизору, вот, или напишут на бумажке. А эти бумажки пишут специалисты, которые умеют обманывать. Они умеют написать то, что ты хочешь услышать и так далее. То есть практически эта проблема не решена. Беда заключается вот еще в чем, что эта же проблема существует не только в мире, но и в церкви. Во многих церквях, к сожалению, борьба за власть. Кто-то называет это борьба за портфель, борьба за кресло. У нас, кстати, кресла нет, и портфеля мы с собой не носим. Может быть, поэтому у нас проще. Но если кроме шуток, это действительно серьезная проблема. Это борьба за влияние, борьба за то, кто будет определять, что должно происходить в церкви, как петь, как начинать, как заканчивать, кто будет определять там, количество собраний, формат и так далее. Много-много разных вопросов, которые встают и приходят вот к этому, к этой точке, точке управления. Так вот, если мы посмотрим на Священное Писание, мы можем увидеть библейское решение этой проблемы. Дело в том, что Бог не только начал церковь и дальше отправил ее в плавание и говорит, ну а там уж решите сами, как вы будете управлять. Писание очень ясно говорит о том, как должно быть устроено управление. Несколько очень ясных фактов мы видим по руководству церкви. Мы видим, что в формировании и развитии первой церкви играют ключевую роль несколько важнейших характеристик того, каким должны быть, какими должны быть руководители церкви. Друзья дорогие, нам нужно очень ясно понять, на этой неделе у меня была одна встреча, которых много бывает. Самых разных встреч у меня бывает. Я был сейчас в Украине, был в России, и подобных много-много встреч, когда люди приходят, и люди задают вопрос о церквях, задают вопрос о том, как церкви функционируют. Но есть одно правило, которое многие-многие люди просто пропускают. Это правило заключается в следующем. Посмотрите, для того, чтобы церковь могла управляться, для этого люди, которые ею управляют, должны соответствовать библейским характеристикам. А люди говорят, а если их нет, значит нет церкви, друзья. Значит нет церкви. Представьте себе, вы приходите в аэропорт, вы садитесь в самолет, и к вам выходит представитель авиакомпании и говорит, извините, нет летчика подходящего, взяли слесаря вот оттуда, из этого цеха, он знает, как включается самолет. Вы оставите этот самолет, и пусть этот слесарь летит сам. Скорее всего, я думаю. Почему? Потому что у него нет квалификации. Он не способен, он, может быть, заведет самолет и разгонит его, неизвестно, поднимет ли он его в воздух, а посадить-то точно не посадит. Когда мы говорим о церкви, очень многие люди представляют, а что здесь такого? Ну, собрались братья и сестры, открыли сборник, попели, вот и церковь. Если мы посмотрим на то, как церкви возникали и как церковь должна функционировать, мы видим несколько очень важных характеристик, которые обязательно должны быть. Первая характеристика, которую мы видим у руководителей первой церкви, это потрясающая богобоязненность. Если у человека нет богобоязненности, он просто не имеет квалификации. Он просто не способен быть руководителем. Руководителем церкви, во всяком случае. Есть многие люди, которые были где-то менеджерами или просто могут ярко говорить. Вот. И так как он ярко может говорить, думая, что он уже может быть руководителем церкви. Я ничего против не имею, против тех, кто может говорить. Но речь идет вот о чем, что если у человека нет вот этих качеств богобоязненности, которые мы видим в Священном Писании о первых служителей, он не сможет руководить. Церковью не сможет. Давайте посмотрим, в чем это выражалось, богобоязненность. Во-первых, в преклонении перед Богом. Когда мы читаем то, что делали, то, что говорили первые апостолы, или первые пресвитера, первые служители, мы видим такой потрясающий богоцентризм. Мы видим, что эти люди, они жили в постоянном осознании присутствия Божьего. Они постоянно ходили в этом осознании. Это видно во всех их репликах. Это видно, когда они дают отчет кому-то. Это видно в том, что они проповедуют. Это видно, как они реагируют на обстоятельства. Давайте посмотрим несколько сфер. Во-первых, самая первая сфера – это их смирение. Что такое преклонение перед Богом? Это признание своей нищеты. Это признание, что Бог все во всем. И заметьте, как вот эти факторы, они напрямую связаны с силой или слабостью церквей. Я приведу вам один только пример, связанный с этим. Деяния апостолов, 3 глава, описывает нам ситуацию, когда Петр и Иоанн, они входили в храм, помните, и там у ворот храма сидел человек, который был хромой от чрева матери своей, и они его исцелили. После того, когда они исцелили, сбежался народ. Этого хромого видели все, он стал плясать, и люди увидели, что он ходит. Вот. Они сбежались, и они пришли к чудотворцам. Они пришли для того, чтобы посмотреть на тех, кто это сделал. Посмотрите на реакцию апостолов. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас? Как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит». Бог Авраама, Исаака и Иакова, он это сделал. Заметьте, Петр и Иоанн не ведут себя так мудро, как «да, Господь». Ну, он использовал инструмент. Они даже мысли такой не допускают. Им очень странно, что на них смотрят. Когда эта толпа сбежалась, когда эти люди собрались вокруг, они говорят: что вы на нас смотрите? Это Бог сделал. Заметьте, как для них это естественно. Друзья, самый большой враг церквей – это человеческое «я» в ее служителях. Конечно, в каждом члене церкви. Но в ее служителях любого уровня. Поет ли он, играет ли, на парковке стоит, там где-то что-то с аппаратурой делает, или проповедует, или принимает решение в церкви. Друзья, я в церкви не первый год. Я видел тысячи ситуаций. Я знаю, что каждая ситуация всегда сведется к одному фактору, к тому, насколько человек преклонен перед Богом и смирен. Ключевые люди, лидеры. Насколько они готовы действительно преклониться перед Богом? Или они будут биться за свое? Как только начинают биться за свое, церковь терпит поражение. Это сверхважный фактор. Почему я об этом говорю? Каждый христианин должен это понимать. Каждый христианин должен понимать, что нужно для того, чтобы быть служителем. Каждый христианин должен молиться о служителях, чтобы они были такими. Каждый христианин должен способствовать всеми своими силами развитию таких людей. Причем, когда мы говорим о разной форме непреклоненности или несмирения. Есть самые разные формы. Есть люди, которые утверждают себя через разного рода благочестие, через какие-то подвиги веры кажущиеся. Дьявол протаскивает в самых разных формах вот этот яд человеческого «я» или человеческого самоутверждения. И как только этот яд попал туда, он парализовал жизнь. Я встречал самых разных людей. Есть люди, которые пострадали. Они действительно были в тюрьме за дело Божье. Но выйдя оттуда, вместо того, чтобы действительно быть благословением для людей, они стали нести себя, утверждая себя за свои страдания. И этим просто отвернули от себя людей. А ведь реально страдали. Реально отдавали свои годы жизни. И все вот так, на смарку, все перечеркнуто. Есть люди, которые реально что-то могут. Они реально знают что-то. Они реально имеют дарования и таланты. Но вот этими своими дарованиями и талантами они отравляют церковь. Почему? Потому что я свое несу там. Так это первый важный элемент богобоязненности, это преклонение перед Богом или смирение. Мы видим это в апостолах. И можно было много других примеров приводить из их жизни. У нас нет времени сегодня, чтобы подробно во всем говорить. Есть еще вторая сторона. Люди, которые преклоняются перед Богом, они не только себя не выставляют, они Бога выставляют. Они еще и умеют способность жить, когда возникают трудности. Почему? Потому что они преклоняются перед Богом, они живут богоцентризмом, они доверяют Ему. И это то, что мы видим у апостола. Посмотрите, во многих ситуациях, одна из них, Деяния 4 глава 18 стих, сразу же после того, когда они исцелили этого хромого, собрался там Синедрион, люди притащили их туда и стали требовать от них отчета. Слушайте, 18 стих. «И призвав их, приказали им, это Синедрион, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса». Слушайте, что отвечает Петр и Иоанн. Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас, нежели Бога?» Для них нет вопроса. Они не борются против Синедриона. И они не боятся его. Все, что они делают, они не воюют с Синедрионом. Они вообще здесь не по душу Синедриона пришли. Все, что они делают, они ходят перед Богом. Они перед Богом преклоняются, поэтому они свободно говорят. Ну вот судите сами. Посмотрите, мы не можем делать по-другому. Если вы прочитаете немножечко дальше, прошли еще несколько событий, и опять их возвращают туда же. Опять через какое-то время, опять их возвращают перед Синедрионом. 5 глава 27 стиха, посмотрите. «Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Слушайте, Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Для них этот вопрос очень ясен. Для Синедриона не ясен. Почему? Потому что они играют в разные политические игры. Но для людей, для руководителей церкви, вот кто руководители церкви. Эти люди, которые, доверяя Богу, Они действуют так, как правильно, независимо от давления, которое на них оказывается. А это давление может быть самое разное. В данном случае это давление преследований со стороны властей тогдашних. Это давление может быть со стороны братьев или лжебратьев. Мы читаем, апостол Павел переживал в послании к Коринфянам, он пишет. Это давление может быть выражено в разных формах противодействия, которое со стороны экономической, или здоровья, или самые-самые разные формы, которые оказывают на нас давление. Так вот, люди, которые преклоняются перед Богом, они не только в смирении ходят, но они имеют эту силу доверия Богу. Они практически полагаются, они доверяют себя, и то, что они делают, доверяют Богу. Итак, это первое качество, очень важный элемент, первый элемент богобоязненности – это преклонение перед Богом. Есть второй элемент – послушание Богу. Посмотри, кроме того, что служители первой церкви, они преклонялись перед Богом, мы видим еще одну доминирующую характеристику на страницах всего Деяния апостолов. Эти люди, они очень часто было сказано, что они исполнены Духа Святого. Что это значит? Часто люди не понимают это, они думают, что быть исполненным Духа Святого – это просто быть воодушевленным очень сильно. В действительности не совсем так. Быть исполненным Духа Святого – это значит находиться под контролем Святого Духа. А контроль Святого Духа выражается прежде всего в истине, которую Дух Святой написал. Если вы хотите быть под контролем Святого Духа, практически вы можете это сделать только когда вы будете под контролем слова, написанного Святым Духом. Все остальное будет субъективно и будет абсолютно неизмеряемо. Для того, чтобы быть под контролем Святого Духа, исполненным Святого Духа, нужно знать, что Дух Святой хочет, Его волю. Нужно ей подчиняться. Так вот, об апостолах, о первых служителях, о пресвитерах, о диаконах написано, что они были исполнены Святого Духа. Посмотрите, Деяния апостолов, 6 глава, 3 стих. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных и дальше исполненных Святого Духа. То есть, чтобы люди знали, что эти люди послушны Святому Духу. Они в своей жизни ищут не того, что им кажется интересным. Не того, что их фракция в данном случае лоббирует. Они ищут одной цели. Они хотят быть послушными Божьему Слову. Они ищут понимание Божьего Слова. Они ищут подчинение Божьему Слову. Другими словами, друзья, когда мы говорим о служителях, когда мы говорим о структуре первой церкви, так вот, служители церкви, они должны быть прежде всего людьми, которые преклонены перед Богом, которые послушны Богу, люди, которые имеют богобоязненность. Есть еще одно важное качество, важная характеристика – это приоритет Слова Божия. Когда мы читаем то, что написано об апостолах, эти люди, они все время говорили о Слове. Если вы посмотрите самую первую проповедь апостола Петра, вы помните, что это вторая глава Деяний апостолов, кажется, с 16 стиха и до 39-го, вторая глава Деяний апостолов. Вот эта глава представляет собой экспозицию 15-го псалма. То есть, что делает апостол Петр? Он берет события воскресения, смерть, воскресения Иисуса Христа, и он объясняет его с точки зрения библейского текста. Он говорит, об этом говорит 15-й псалом. Он не называет там что-то псалом 15-й, потому что тогда нумерации не было еще псалмов. Но он ясно говорит о том, что это то, о чем говорил Давид. И он ссылается на псалом 15-й. И он объясняет его. Он говорит, посмотрите, Давид умер, и мы знаем, где его могила, а так как он говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, то это связано с тем, кто не должен был остаться в могиле. Ты не оставишь души моей в тлении и так далее. Не дашь душе моей увидеть тление. Вторая проповедь апостола Петра, которую мы находим в 3 главе, с 12 стиха. После того, когда пришли эти люди и стали искать тех чудотворцев, кто исцелил этого хромого. Вы помните, что в этой проповеди, она до конца 3 главы, с 12 начинается до конца 3 главы. В этой проповеди апостол Петр объясняет происшедшее с Иисусом Христом с точки зрения Моисея и пророков. Он подробно объясняет, он приводит несколько ясных текстов или ясных сравнений с тем, что говорил Моисей, говорили пророки, и в конце ссылается на Авраама и на обетования, которые были даны Аврааму. Апостолы знали Слово. И они не просто знали Слово, они были пропитаны Словом. Как только возникает ситуация, они знали, каким образом это Слово действует здесь. Если вы посмотрите третью проповедь, которую мы находим в 4 главе Деяний апостолов, точно так же в этой проповеди он ссылается на Псалом 117, где он говорит о камне, который отвергли строители. То есть практически в самых разных ситуациях, которые мы видим. 7 глава. проповедует Стефан, что он делает? Он просто возвращается к Ветхому Завету, и он говорит о ситуации, с которой он столкнулся, то есть о этом противодействии Евангелию. И он анализирует все то, что было от самого начала, и он показывает, вот откуда это противодействие. Он просто берет и делает такое глобальное путешествие, очень короткое, очень быстрое путешествие по всему Ветхому Завету. Если вы прочитаете 7 главу, вы увидите, что это действительно экспозиция истории Израиля в свете их отвержения Мессии, отвержения того, что Бог делает. То есть служители, мы ясно видим, что служители, они должны не только быть богобоязненными, они должны любить Слово, они должны его хорошо знать, они должны уметь его практически применять в каждой ситуации. В этом сила служителей. Как я вам уже сказал, что, к сожалению, подавляющее большинство церквей, церковных советов, служителей практические решения принимают без того, чтобы обращаться к Священному Писанию. У них есть две параллельных жизни. Одна жизнь – это литургия, то есть когда они собираются и творят богослужение. Вот. А вторая жизнь есть административно-политическая, там, где они творят уже что угодно. Они собираются и делают то, что им кажется правильным, то, что им кажется удобным или наиболее рациональным в данной ситуации. Так вот, правильное библейское руководство заключается в том, чтобы уметь оценивать каждую ситуацию с точки зрения Священного Писания и жить этим практически. Наполняться этим. Мне говорят сегодня, ну а где же таких людей возьмешь? Тренировать нужно, взращивать. С неба они не упадут. Это то, чем должны заниматься церкви, это то, чем должны заниматься служители. К сожалению, эту функцию отдали на откуп разным так называемым колледжам, семинариям и так далее, которые дают знания, чаще всего плохое, неправильное знание. Но если даже и правильное дадут знание, они не способны взрастить служителя. Они не способны взрастить того, кто служит, зная Слово, кто функционирует в Слове. Это то, что мы видим у апостола. Многие люди, читая об апостолах, они сразу бросают свое внимание на чудесах, на там сверх каких-то естественных явлениях, и говорят, а это не про нас. О да, конечно, Бог их использовал, они предоставляли свое Божье распоряжение, и Бог на том этапе, на то время творил через них чудеса. Наша задача сегодня точно так же предоставлять себя в распоряжение Бога, чтобы Он делал через нас тот же самый процесс созидания церкви. Он сейчас не делает это через какие-то яркие явления, я имею в виду сверхъестественные проявления, выраженные в каких-то чудесных явлениях. Но на сегодняшний день мы видим ясно работу Святого Духа в перемене душ, в перемене мышления, в перемене жизни. И вы, наверное, видите это. Мы, служители, имеем больше возможности сталкиваться с этим. И мы вам свидетельствуем здесь много раз, как сотни людей изменяются. Я только сегодня получил несколько писем от разных людей, которые пишут о том, что Бог сделал с ними. В результате слова, в результате служения. Это чудо. Это чудо, которое происходит, когда мы предоставляем себя тому, чтобы Бог через нас мог осуществлять свою работу. Посмотрите, 6 глава Деяний апостолов с 3 стиха. Здесь написано о том, как апостолы, попав в ситуацию, которая требовала от них очень много внимания, они реорганизуют служение, и они говорят, что нам нужно выбрать специальных людей, которые будут заниматься техническими или вопросами содействия, служения содействия, для того, чтобы освободить нас, чтобы мы могли заниматься словом. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Они понимали ценность и важность. Это кто? Апостолы. Им-то уже не надо было готовиться. Они по вдохновению Святого Духа точно уж могли. Но им нужно было время. Они говорили о том, что окей, мы не можем заниматься этими всеми делами и быть готовыми к тому, чтобы проповедовать. Давайте изберем других людей, а мы постоянно, цель этого, мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Итак, Это второй важный элемент. Мы говорили о том, что ученики или первые служители церкви, они имели богобоязненность. Второе, у них был приоритет, приоритет слова в их жизни. И есть третье, очень важное качество, это дух согласия и созидания. Это то, что мы видим у апостолов. Это то, без чего церковь не может управляться. То есть, когда мы говорим о Божьей структуре, эта структура отличается от человеческой. Я думаю, что, скорее всего, когда вы услышали сегодня это название в самом начале, вы, может быть, ожидали услышать какие-нибудь разработки по поводу менеджмента, о того, каким образом должна быть организована там структура подотчетности и так далее. В самом деле, вот эти структуры организационные, они могут принимать самые разные формы в зависимости от количество людей. Вот мы здесь 7 лет в этой церкви. Я 7 лет несу в этой церкви служения. За это время структура нашего управления организационная, она постоянно изменялась. Почему? Потому что церковь росла. Вырастали новые люди, появлялись новые возможности, и структура менялась. Организационная структура. Но принцип, вот эти вот три качества, три элемента, богобоязненность, приоритет слова и дух согласия и созидания, они не могут быть изменены. Это суть, это основание структуры. Без него церковь не будет. Церковь не сможет функционировать. Когда мы смотрим на то, как функционировала первая церковь или первые служители, мы ясно видим, что вот эта третья характеристика, она органически исходит из первых двух. То есть, если человек богобоязнен, если он имеет своим приоритетом слово, тогда группа людей, они обязательно придут к согласию. Им легко будет иметь этот дух созидания. Причина, почему многие люди не имеют этого духа созидания, заключается в том, что или богобоязненности, преклонения перед Богом не хватает, или приоритета слова нет. Поэтому люди пускаются в разные стороны. Каждый человек ищет свою собственную дорогу. Посмотрите, мы уже видели, как апостолы решили одну проблему. Проблема, которая требовала от них очень много внимания, и они пригласили всю церковь и выбрали из среды ее тех, кто занимался вопросами содействия, служения содействия. Давайте еще раз прочитаем. Деяния 6 глава с 3 по 5 стихи. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И посмотри дальше. «И угодно было это предложение всему собранию». Дальше написано, кого избрали. Вот смотрите, когда у служителей есть вот эта гармония, есть основание, виден дух богобоязненности, дух созидания церкви, то тогда мы видим, как это гармонично просто растекается на всю церковь. И угодно было это предложение всему собранию. То есть они внутри решили, у них был ясный план, обоснованный. Они движимы мудростью Божией, Словом Божьим, трепетом перед Богом. Они принимают решение, которое способствует развитию церкви. Несколько позже, мы читаем в 15 главе, возникла еще одна ситуация, более сложная ситуация. Эта ситуация требовала примирения двух традиций. Была традиция иудейская, люди, которые из Иудеи обратились, и у них были свои собственные представления о том, каким образом церковь должна функционировать. Вот. И потом, когда люди в Антиохии обратились из язычников, то возникло напряжение. Пришли те, кто из Иерусалима, пришли в эту церковь, увидели в этой церкви немножечко не такие подходы, конкретно связанные с неисполнением церемониальных аспектов закона. И у них возникло напряжение. Этот вопрос принесли к пресвитерам в Иерусалим. И посмотрите, вот вся 15 глава рассказывает нам об этом. Очень интересно, как это было. Первое, с чего там начинается, что они собрались, и они очень тщательно изучали этот вопрос. И потом там речи двух человек, апостола Петра и пресвитера Иакова. И один и другой очень ясно объясняют на основании Священного Писания, объясняют суть этого вопроса. И посмотрите результат какой. Слушайте, 15 глава, 22 стих. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, Иудой, прозываемого Варсавой, Силою, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручим им следующее. Слушайте, что они написали, 23 стих. Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали души ваши, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, и дальше заметьте эту важную фразу, единодушно рассудили. Вот это метод, Божий метод решения вопросов в церкви. Когда собираются мужи Божьи, когда собираются руководители, они могут единодушно решить. Это единственно правильный метод. 40% на 60 не устраивает. 75 на 25 не устраивает. В Церкви Божией нужно прийти к истине. А к истине нужно прийти тогда, когда люди преклоняются перед Богом, когда они богобоязнены. Тогда, когда они ищут Бога. И люди в совете служителей, управление церкви, они просто обязаны принимать единодушные решения. Если они не могут принять единодушное решение, есть две проблемы. Одна из двух, а может быть две сразу. Или они не преклонились перед Богом, или кто-то из них не преклонился перед Богом. И может быть, он даже не должен там быть вообще. Или же они руководствуются не словом, а чем-то другим. Какими-то своими собственными представлениями. Когда мы видим структуру церкви, как она устроена, мы видим, что эта структура имеет эти три очень важных фактора. Богобоязненность, очень серьезное отношение к слову, преклонение перед словом. И третий фактор – это дух созидания. Дух согласия и созидания, без которого управления не может быть. Итак, мы говорим о структуре первой церкви, первое руководство, но заняло у нас немножко больше времени. Я хочу еще немножко взять время для того, чтобы отметить второй и третий аспект, которые очень важны для каждого из нас, для правильного понимания того, что Бог делает сегодня. Как Он делает? Мы видим руководство. Теперь давайте посмотрим, как Он созидает. Созидание церкви – это то, что касается каждого из нас. Если мы говорим о руководстве, то оно относится только к руководителям. Есть разного уровня руководителя, но оно относится к руководителям. Созидание церкви относится ко всем, и к руководителям, и ко всем остальным. Это характеристика каждого, или это то, что должно быть у каждого члена церкви. Опять-таки, говоря об этом, мы видим, что церковь Иисуса Христа, она имеет определенный порядок для своего роста и созидания. Существует много теорий, так называемой теории роста церквей. Разные люди пишут книжки о том, как сделать, чтобы церковь росла, что делать, чтобы церковь была там популярной, эффективной и так далее. Есть одна книга, которая написана, и которая объясняет теория, библейская теория церковного роста. И она говорит о том, что у Бога есть определенная методика, как должна созидаться церковь. Первым камнем в этой методике является единение и возрастание в истине ее членов. То есть церковь не будет расти, если люди в церкви не растут в истине, которая обязательно должна объединять. Единение возможно только в истине. Все Писание об этом говорит. Много-много текстов. У нас нет возможности всех анализировать. Мы посмотрим только 4 текста. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Говорит о том, чем занималась первая церковь. Смотрите, они постоянно пребывали. Постоянно. То есть это постоянный процесс, который происходил в церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Первое. Истина проповедовалась авторитетно. Второе. В общении, преломлении хлеба и молитвы. Мы говорили об общении подробно, говорили о Евангелии, которое они вспоминали постоянно, преломление хлеба. И мы говорили о молитвах, то есть о поклонении, совместном поклонении Богу, которое, мы видим, занимало важную часть в церкви. В результате этого, смотрите, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть, когда есть вот это первое, когда есть основание, фундамент, в котором пребывает церковь, то это пребывание в истине, оно обязательно генерирует генерирует процесс, в котором получается вот то, что здесь написано, посмотри, в первом предложении, и каждый день единодушно пребывали. То есть они не просто были там в храме, они единодушно. Это единодушие, друзья, возможно только в одном, только в истине. Вот посмотрите, у каждого из нас разный характер. У каждого из нас разные семьи. У каждого из нас разные вкусы, желания и так далее. Кому-то нравится одна музыка, кому-то другая музыка. Кому-то жарко, кому-то холодно. Речь идет о том, что когда мы, вот эти все разные люди, с разными вкусами, собираемся вместе, у нас есть только один шанс иметь единство. Это когда мы объединяемся в единой истине. Она у нас одна. Истина – это реальное, объективное присутствие Бога с нами. Измеряемое. Вот почему Священное Писание ясно говорит о том, что если человек возрастает в истине, в действительности, он будет возрастать в единстве с теми, кто возрастает в истине. То есть такие люди, которые умники, и они где-то, ну вот настолько умны, что уже сами по себе только должны быть. Уж ну никак не получается, равных трудно найти. Сразу здесь возникает вопрос. По всей видимости, это не совсем возрастание в истине. Может быть, познание информации, может быть, даже правильная информация. Но возрастание в истине означает погружение в истину вместе со всеми. Помните, чтобы постигнуть со всеми святыми. 3 глава Ефесянам, что долгота и широта. То есть это происходит всегда в церкви Иисуса Христа. 32 стих, 4 главы Деяния апостолов. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто из имения своего ничего не называл своим, но все было у них общее. Посмотрите, множество уверовавших имеют одно сердце и одну душу. Настолько они объединены, соединены друг с другом, что у них стерлись даже рамки того, что разделяло их. У них есть это глубокое ощущение общности. Это результат служения апостолов. Это результат служения по возрастанию в истине. Апостол Павел пишет об этом в послании к Ефесянам. Посмотрите, 4 глава с 11 стиха. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И дальше смотри, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. Единство веры – это единство нашего вероучения, единство истины, единство веры христианской или веры библейской в данном случае. То есть, когда все мы, наша задача, служителей, заключается в том, чтобы мы могли снаряжать святых каждого человека, чтобы каждый мог идти вот в это единство, которое только в Слове возможно. Чтобы каждый познавал Слово, погружался в Него, каждый понимал, о чем оно говорит. Каждый подчинял свою жизнь Слову все больше и больше. В этом задача детей Божьих. Посмотри, единство веры и познание Сына Божьего, то есть это не только знание, но это практическое отображение в меру полного возраста мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Итак, что нужно для того, чтобы созидать церковь? Первая, очень важная характеристика, это Богом определенный метод роста церкви. Церковь созидается только тогда, когда есть единение и возрастание в истине. Если церковь не имеет единства, дом, разделившийся сам в себе, обречен на разрушение. Это абсолютно доказано много-много раз. И это единение, оно может быть не вокруг языка, русского языка или украинского. Не вокруг культуры, славянской культуры. Не вокруг каких-то вкусов. Если мы объединены в истине, то и молодые, и старые ею дорожат. Ею ценят, ею живут. Это то, что мы видим в Священном Писании. Второй элемент, второе очень важное качество, которое мы видим в Первой Церкви, это жертвенность и посвященность. Церковь никогда не будет созидаться, если в ней не будет жертвенных и посвященных людей. В Первой Церкви это очень ярко было выражено. Посмотрите, их посвященность, она выражалась до такой степени, что у них было общее имущество. Это не просто так, что вот их заставили сверху. Они реально жили этим. Они реально настолько погрузились в единение друг с другом, они настолько были преданы друг другу, что они говорили «все мое, твое». Они были готовы к этой степени посвящения себя, отдачи себя ради церкви, ради Божьего дела, ради созидания душ. Для них созидание душ было главным фактором. Друзья, опять-таки, я повторюсь, мне пришлось видеть много разных церквей за свою жизнь. Это абсолютно очевидно. Есть некоторые церкви, которые не знают посвящения вообще. Эти церкви никогда не будут иметь успех. Если люди в церквях не будут любить Бога и Его церковь настолько, что они будут отдавать себя, не считая свое время, не считаясь со своими усилиями, не считаясь со своими деньгами или выгодно-невыгодно ему, эти люди никогда не поймут сути того, как созидается церковь. Это странно, друзья, но подавляющее большинство церквей не знают, что значит жертвовать действительно жертвенно. Очень мало. Подавляющее большинство церквей, в ней только 20% жертвуют десятину. Посмотрите, 4.32 мы уже читали. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто из имения, ничего из имения своего не называл своим. Это степень жертвенности. Некоторые говорят, вот они пытались там коммунизм устроить, и у них не получился. Не поэтому. Просто ни одна другая церковь не повторила такой степени единения, которая была у первой церкви. Все это измеряется уровнем единения, насколько люди действительно посвящены друг другу и Божьему делу. Есть еще третий элемент созидания церкви. Мы говорили о том, что созидание церкви, оно начинается из единения и возрастания в истине, дальше жертвенность и посвященность, и следующее – это созидание, реальное созидание друг другу. Мы уже читали этот текст, я еще раз его прочитаю. Смотрите, Ефесянам 4 глава, с 14 сейчас стиха. Мы говорили о первых 11, 12, 13, где написано о том, что служители, они снаряжают святых для созидания тела. Теперь смотри, что происходит в результате этого. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Заметьте, вот этот элемент. Действие в свою меру каждого члена, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Это созидание друг друга. Мы читаем много текстов в Священном Писании, где написано о том, чтобы мы утешали друг друга, обличали друг друга, носили бремена друг друга, чтобы мы могли поддерживать друг друга, чтобы мы могли исправлять друг друга, чтобы мы могли укреплять друг друга и так далее. Очень много текстов, которые говорят о вот этих всяких взаимно скрепляющих связях. Итак, три элемента для того, чтобы церковь созидалась. Библейские методы созидания церкви. Мы говорили о том, что есть библейское руководство церкви, есть библейские принципы созидания церкви. Это единение и возрастание в истине, это жертвенность и посвященность, это целенаправленное, осознанное созидание друг друга. И самое последнее. У нас есть несколько минут, чтобы поговорить о влиянии церкви. Опять-таки, Бог определил, как церковь должна влиять. Над этим ломают голову современные миссиологи, разные специалисты, которые каким-то образом думают, как бы повлиять на мир, какими методами мы можем распространить влияние. Библия об этом сказала, друзья. Посмотрите Деяния, 2 глава, 46 стиха. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Заметьте, что здесь происходит. Церковь просто живет. Она не делает специальных программ. Она не занята какой-то специальной деятельностью. Наше влияние вокруг начинается с того, влиятельные ли мы или нет. Если человек не влиятелен сам по себе, если церковь не влиятельна сама по себе, ее нельзя сделать, невозможно сделать влиятельной какой-то программой, каким-то проектом. Человек может быть или влиятельным, или невлиятельным. Так вот, наша задача заключается в том, что руководство церкви должно осуществлять библейские принципы или руководить библейскими принципами для того, чтобы члены церкви созидали церковь, созидали так, как написано, и для того, чтобы каждый человек в церкви становился влиятельным человеком, чтобы каждый из нас мог влиять. Удивительно, что христианское влияние, его невозможно запретить. Его невозможно. Человек сам просто влиятельный. Вы никак не можете его сделать, чтобы он не влиял. Он всегда будет влиять, если он влиятельный человек. И в этом наша задача. Наша задача заключается в том, чтобы мы были влиятельными. Деяние 6.7 написано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились в вере». Знаете, когда это произошло? Сразу после этого исторического решения, когда церковь столкнулась с кризисом, и она приняла правильное решение, и оно было угодно апостолам, Духу Святому и всей церкви, и церковь стала нормально дальше, она пошла вот в этой гармонии своей возрастать. И написано, что Слово Божие росло, число учеников умножалось, и священников многие покорились вере. Далее мы читаем о мощном свидетельстве Стефана, которое в конце концов привело к Богу Савла, если вы помните, что после этих событий Савл пришел. Именно таким образом церковь должна влиять. Кроме того, церковь влияет не только по месту, не только там, где она существует, но она влияет и в других местах, она влияет через миссионерство. Но заметьте, что миссией должна заниматься церковь. Библия так говорит, что миссией должна заниматься церковь и только церковь. Разного рода миссионерская организация – это признак слабых церквей. Церкви должны быть генераторами миссионеров. Мы видим, как церковь посылает, взращивает и посылает миссионеров. Заметьте, Варнава пришел в Антиохию. Если вы читаете 11 главу Деяния апостолов, Варнава пришел в Антиохию и там стал проповедовать в церкви. Он видит, что ему не хватает его ресурсов, он находит Савла, приходит вместе туда Савл, они начинают учить, укоренять церковь, церковь возрастает. И в 13 главе Деяния апостолов мы читаем следующие слова. Посмотрите, в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава, Симеон, называемый Нигер, Луций, Кириньянин, Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Откуда этот самый великий миссионер изошел? Из церкви. И не просто из церкви, а когда они служили Господу и постились. То есть эти люди росли в церкви, они служили в церкви, и церковь посылает миссионеров. Это прерогатива церкви, это задача церкви. Кроме того, миссионеры должны насаждать церкви. Мы уже говорили об этих двух стихах Деяния 14:23, где Павел, рукоположивший им пресвитеров каждой церкви, они насаждают церковь. Что они делают? Они просто там ходят и намекают на то, что Христос действительно Господь. Или намекают на то, что Бог есть. Сегодня очень много таких миссионеров, которые занимаются служением и говорят: да мы не можем вот прямо так говорить об Иисусе Христе. Нам нужно просто вот так намеком о морали христианской говорить. Пусть об этом говорят кто-нибудь, но наша задача заключается в том, чтобы если мы едем куда-то или посылаем куда-то миссионеров, задача этих миссионеров – создать церковь. Этим занимался Павел. Этим занимались многие-многие другие ученики и апостолы, которых мы видим в Священном Писании. Кроме того, миссионеры должны быть подотчетными церкви. Посмотрите, 14 глава Деяний апостолов, они возвращаются. Вот эти проповедники возвращаются. Куда они возвращаются? Они возвращаются в церковь свою, в Антиохию. И проповедовав слово Господне в Перге, сошли в Аталию и оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. То есть они исполнили дело, теперь возвращаются. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Они возвращаются в свою родную церковь, и они пребывают. Это их база, это их церковь, это там они живут. Итак, мы говорили сегодня о трех элементах структуры церкви. Мы говорили о том, что Библия говорит ясно о руководстве церкви, о том, каким должно быть руководство церкви. Библия говорит о процессе созидания церкви, и Библия говорит о методах влияния. Наша с вами сегодня задача заключается в том, чтобы найти каждый себя соучастником вот этого божественного плана, о котором мы только что говорили. Чтобы каждый из нас, во-первых, не стоял в стороне, во-вторых, чтобы каждый из нас понимал, что делает Бог. В-третьих, чтобы каждый из нас мог быть жертвенным и посвященным соучастником этого процесса. Давайте мы сейчас помолимся об этом Господу.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!